Другие на что тратят свое свободное время? А мы по воскресеньям собираемся говорить о духовной науке, о воле духов эпохи, да? О воле Михаила, о воле нашего Спасителя. А другим это безразлично. Но это упущение становится основным источником болезни. Мы подчеркнули, что до 20-го столетия болезни и так далее, все эти удары судьбы происходили от неправильных поступков. Но сейчас от упущения. Ну, дорогие мои, вот представьте такой гротеск. Человек не принимает ни Бетховена, ни Баха, ни Вагнера, Шопена, все самое прекрасное мимо. А на что тогда тратит он свое свободное время? Да? Там приумножение денег и так далее. Да, а что основное? Ничего не остается. Одним словом, самое главное, доктор часто подчеркивает, и мы должны все время это знать хорошо, что основные болезни пятой культуры – это шизофрения. Это патология. Патология в сторону власти, в сторону денег, в сторону уродливого всего. И самое главное – не упустить то время, в котором мы находимся. Хотя бы минимум сделать, дорогие мои, это же не так уж и трудно, нет? Минимум. Кесарево, пожалуйста, 90%, а 10% хотя бы, Божью Богу, да? Когда и этого не хочет, тогда это оборачивается. Я об этом говорю. Дорогие мои, мы часто давали характеристику, в чем заключается миссия пятой культуры. Миссия нашей эпохи. Мы живем в пятой культуре уже с 1413 года. В основном, разумеется, разворачивается пятая культура с конца 19 столетия. Многое мы говорили, в чем заключается, конкретно говорили, в чем заключается миссия. А сейчас тоже поговорим о том, в чем заключается конкретно, что мы должны присоединить к тому, что мы наработали, то есть эпоха исторического развития наработала в культурной жизни, в жизни науки и так далее. Да? Господствовало интеллект, единоличие над человеческим сознанием, господствовало именно единоличие, интеллект. Интеллект вливается в науку, в сферу искусства, в сферу социальной жизни, политической и так далее. Везде мы видим господство интеллектуальной жизни. Интеллект диктует, это есть категорический его императив, и мы должны осознать, в чем конкретно проявляется, какие корреляты следуются и от этого. Когда господствует интеллект, создается чувство необходимости, чувство закономерности, никакой свободы, свободной воли, детерминизм и, разумеется, материализм, который сопряжен с атеизмом. Когда человек что-либо воспринимает, он не нуждается в доказательствах. И если я воспринимаю красоту Чайковского, мне не нужны никакие доказательства. Да? Если человек воспринимает или чувствует духовный мир, ему не нужны никакие доказательства, что существует или не существует. И также, когда человек воспринимает правильным образом духовную науку, у него не возникает вопрос, существует ли свободная воля или не существует. Или все обусловлено с необходимостью, железной необходимостью. Да? Поэтому мы должны сказать, сейчас единолично господствует интеллект. Это надо забыть, дорогие мои, это надо воспринять. Не думаю, что мы в чувствах и так далее свободны, но нет. В основном доминирует и господствует интеллект. Интеллектуальное мышление, интеллектуальное мироощущение и мировосприятие во всем, и мы должны задать вопрос, а что мы должны к этому прибавить? То есть не уничтожать интеллектуальное господство единоличное, а мы должны нечто прибавить. И это очень важный вопрос. Потому что то, что наработало человечество, его нельзя упразднить. Это из проведения, из правления, из мудрости, Это все нужно было нам. Мы должны констатировать, что мы сейчас находимся в кульминации материалистического мировоззрения. Во всем господствует материализм, необходимость, обусловленность, закономерность. И это есть, и исходя из этого, человек думает, что никакой свободы нет, а есть только необходимость. Значит, мы сейчас находимся, как доктор говорит, дорогие мои, и как мы должны это воспринять, мы находимся в кульминации материализма. Кульминация наступает в интеллектуальной жизни. Интеллектуальность достигла свою самую высшую точку, и мы должны сейчас прибавить к этому нечто другое, нечто значительное. И это очень важно, дорогие мои, потому что мы должны разобраться, где мы находимся, как мы выбираемся из тех трудностей, из того тупика, в котором находится человечество, своим сознанием, разумеется. В этом отношении мы должны сказать так. Почему наступила эпоха интеллектуализма, эпоха материализма, даже атеизма? Чтобы человечество было бы спасено от люциферических воздействий. Экспансия люциферическая выражается в том, что ясновидение, которое было золотым, которое было чистым, действительно духовно чистое, чистой способностью человечества, оно постепенно все деградируется. И это переходит в люциферическое царство, в царство фантастики. Мы правильнее скажем, царство фантастики. Потому что фантазия – это очень благородное качество человека, и особенно художника, изучая художника, да? Значит, наступает эпоха интеллектуализма, потому что человечество было бы спасено от люциферического. Потому что человек не чувствовал себя уверенным на земле, его дневное сознание было затуманено как бы снобическим. И материалист внес очень ясное, сильное земное сознание. И это вызвало само собой свой конграт, это есть необходимость, очень четкое восприятие земного сознания, земных священий, священий природы и так далее, и так далее. Да? Значит, кульминацией находится материализм. Но духовно начинается дематериализация этого интеллектуализма. И это есть закономерность эволюции вообще. И истории развития, истории человечества. Потому что когда что-либо достигает кульминации, потом начинается нисхождение. Поэтому ясновическая эпоха была кульминацией, достигла своих плодов, да, а потом спускается. И поднимается материализм, интеллектуализм. А теперь, когда интеллектуализм достигает своей кульминации, то начинает нисхождение. А нисхождение, потому что внутри души образуется очень сильная потребность в духовном. Дорогие мои, мы же должны сказать, да, что человек не столько физическое творение, он же есть душа, он же есть и дух. Когда очень сильно надвигается кульминация этого как бы, материализма, интеллектуализма, все только земной сатаны, душа этому противостоит. Душа не хочет сколько материализма. Столько дневного, столько интеллектуального, столько научного, атеистического, материалистического. Душа не хочет, потому что душа, она божественна. Душа принимает эту душу, да, интеллектуальную душу, насыщается, принимает очень сильно, утончается, развивается, да, тонк становится тонким в интеллектуальном смысле, в духовном смысле, в интеллектуальном смысле. Но потом душа говорит, хватит, больше не хочу. Потому что начинается другая волна, наступает другая волна. Волна чисто спиритуальная. Поэтому, когда душа живет долго, это долго, 500-400 лет, живет в потоке материализма и интеллектуализма, потом наступает нечто новое. Дух и эпохи направляют нам чисто спиритуальные течения, спиритуальные задачи, и человек должен это воспринять, не упустить. А это слово мне очень хорошо давно знаю. Значит, в момент кульминации материализма интеллектуализма уже подсознательно душа требует чисто духовного. Значит, вот это как раз требование чисто духовного, оно и есть условие того, что кульминация материализма начинает нисхождение. Душа и эпоха требуют душевных потоков. И поэтому я поставил такой вопрос, значительный вопрос. Разумеется, это очень сильная позиция доктора духовной науки. Что мы должны присоединить? Значит, это не отрицать интеллектуально, не одну сторону, а это надо продолжать. Но что мы должны присоединить? И это очень важно. И это есть задача именно 20-го столетия, вернее, все пятой культуры, дорогие мои. В конце пятой культуры мы эту задачу должны уже выполнить, если хотим идти в течение времени. Да? Какова эта задача? Присоединить интеллектуальные жизни в маленькую жизнь. Что я имею в виду? То есть, что имеет в виду духовный народ? Человек живет в интеллектуальном, но не познает волевую часть своей души. И сейчас наступает время, когда человек должен познать волю, поток воли своей души, потому что душа состоит из мыслей, чувства и воли. Да? Вот очень долго находилась душа в интеллектуальной жизни, теперь наступает время, когда душа должна присоединить и волевой поток своей душевной жизни. А это очень трудно. И почему? Потому что волевая жизнь протекает подсознательно и бессознательно. Подсознательно — это как бы сфера сновидений, а бессознательно — это сфера глубокого сна. И это мы должны поднять наше сознание. А это очень трудно. Почему, дорогие мои? Потому что это чисто духовное течение. Значит, эпоха говорит, мы занимались интеллектуальной жизнью, да? Вы пронизывали все интеллектуально, да, а теперь давайте поднимайте волю. И своих познательных или подсознательных нет, мы должны постепенно возвести в сознание именно волевую жизнь и познать, что такое воля. Это очень значительно, дорогие мои. И это очень дорогое, очень дорогое. И это глубоко нравственная потребность эпохи. Потому что если когда мы познаем, что такое воля, мы действительно познаем, в чем заключаются новые мировые цели, ставленные вашими душами. Это 13 глава, 34 стих. Вот здесь подразумевается именно вот эта вся большая проблема, великая проблема. Потому доктор говорит, что 20-е столетие — это самая значительная эпоха. Самое значительное время из всей истории человечества. Почему самое? Потому что человек уже начинает возвести в свою душевную жизнь волевой поток. Что такое воля? Что говорит доктор? Что говорит духовный доктор? Что такое воля? Если бы философы знали, что такое воля, тогда они не поставили вопрос, существует свободная или не свободная воля. Человек свободен или не свободен? Потому что они не знают природу воли, потому они ставят этот вопрос. Почему? Потому что они все исходят из обусловленности физического процесса, именно физического тела. В человеке происходит все, как бы природные, все природные свершения. Человек на земле живет своим телом, физическим телом, и когда философы рассматривают это физическое тело, они познаю, что все в нем обусловлено физическими, биологическими, физиологическими процессами. Поэтому ни о какой свободе не может быть речи. Потому что все обусловлено. Потому что в физическом теле они находят причину и следствие. Причину и следствие. В чем оно выражается? Оно выражается в жизни, физической жизни человека. Что они не могут познать? Они не могут познать процесс разрушение человеческого тела, процесс смерти в человеческом физическом теле. Потому что они обращают внимание только чисто на физическое существование, констатация, вот существует физическое тело, и разбирают, и изучают, что происходит в физическом теле. Тогда все обусловлено. Есть причина, есть следствие. Это необходимость, в которой живет физическое тело, а это познается только это, потому что люди не могут познать, в чем заключается внефизическое существование души. Значит, они изучают только физический процесс в физическом теле, а там все обусловлено. Но при чем? И это тоже глубоко односторонне, потому что почему тогда физическое тело стареет? Почему умирает? Вот Этот процесс умирания, процесс разрушения не познается наукой. Научные люди не познают, они познают только процесс роста, процесс жизни. Процесс питания и так далее, рассветания и так далее. Они не познают процесс разрушения. Если бы они познали процесс разрушения, то они познают что? Что существует цепочка следствия и причина и следствия. Этот процесс полностью разрушается, когда наступает момент, физический момент смерти, биологический, физический процесс смерти. Но не окончательный смерть. Значит, существует в человеке определенный рост, физическое расцветание, но наступает и разрушение. Когда наступает разрушение, это разрушительный процесс заканчивает цепочку причин и следствий. Вот это очень важно, дорогие. И доктор говорит, это самое тонкое место, которое человек должен познать. Мы должны обратить внимание на то, что в человеке происходит именно обусловленные действия. Есть причина, есть следствие. Да? Это все в сфере необходимости. Но эта сфера необходимости содержит в себе и процесс разрушения. Я опять повторяю, потому что это очень значительный, важный вопрос. Значит, происходит в организме обыкновенный процесс. И вместе с этим, вместе с ростом происходит разрушение. Разрушение приходит к концу. Разрушаются клетки, физическое тело разрушается, и с этим разрушением связано и заканчивание процесса причины и следствия. Когда мы заканчиваем эту цепочку, мы видим, где возникает свобода. Значит, если мы не выходим из процесса физиологического, биологического, мы не можем найти свободу. Дорогие, это же очень важный вопрос. Свободны мы или не свободны? Почему в философии научной жизни мыслительной мы никак не дошли до свободы? Да? Было написано философия свободы. Не было понятно. Потому что они привыкли изучать все, исходя из физической необходимости тела, жизни тела. Где они находили? Какие следствия? А когда это заканчивается, здесь нужно ясновидческое прозрение. Они на ясновидческом прозрении не могут найти точку опоры для свободы. Свобода образуется только тогда, когда человек, то есть ясновидящий, видит, как процесс разрушения тела заканчивается, и вместе с этим заканчивается цепочка причин и следствий. И вот здесь как раз образуется момент свободы. Значит, если мы развиваем чистые мысли, свободные мысли, свободные от физиологических процессов, значит, мы должны иметь нечто такое, которое не обусловлено физическими процессами. Если у нас рождается мысль из физического, из необходимости, из физиологической жизни, такая мысль не может быть свободной. Такая мысль только разрушает. А разрушение приводит к концу смерти. Да? И тогда, только тогда образуется момент свободы. Значит, чистая мысль ничего не разрушает. Чистая мысль не принимает в разрушении, физиологическом разрушении тела, где господствует закономерность, необходимость причин и следствий. Мы должны выйти из этого процесса. А это есть момент разрушения. А это в нас и так происходит. Просто мы должны присоединить к этому чистые мысли, которые не рождаются из физических процессов. Если мы, обратите внимание, если мы не присоединяем к этому процессу чистых мыслей, тогда разрушительный процесс в организме остается. И это есть причина ускорения старости, ускорения разрушений, и физическое тело приходит скорее к моменту смерти. Значит, мы что-то должны противопоставить этому разрушительному процессу, чтобы мы находили в равновесии. Есть разрушительный процесс, есть восстановительный процесс. Есть тот процесс, который никак не касается разрушительного. Это есть чистый поток свободных мыслей, чистых эмоций. Это значительный вклад в философии свободы и вообще мышления духовной науки, которая разбирается в этом очень чисто, хорошо и основательно, что самое главное. Мы должны знать, где мы должны найти нашу свободу. Какие мысли наши являются свободными? Те мысли, которые не рождаются из физического тела. из необходимости, из пространства. Надо нам выйти из пространственной жизни, из физической, физиологической жизни, чтобы нам найти свободные мысли, чистые мысли, которые ничего не разрушают, не вредят. А обыкновенные мысли, они вредят нам. Это вредительные. Те мысли, которые не от духовного мира, которые не от духовной науки. Посмотрите, сколько людей являются вредителями. Они все вредят и себе, и социальному всеустройству и развитию человечества. Это очень важный процесс, это очень трудно. Мы должны себя очень хорошо только знать из духовной науки. Когда мы развиваем именно те мысли, которые не от мира сего, мысли, которые рождаются из духовной науки, мы не вредим человечеству. Это благородное. Это нечто действительно благородное. Вы посмотрите на всех людей. Проходим мимо на улице, да? Они все вредители. Осознать, почувствовать, это очень тонкий момент. Даже нельзя им лицо сказать, ты вредитель, потому что ты не рождаешь чистых мыслей, чистых мыслей. Но, с другой стороны, это правда, это чистая правда. Исходя из оккультных основ, мы точно устанавливаем. Когда ты мыслишь в истине, ты не только становишься свободным, но ты никому не вредишь. То есть ты уже способствуешь развитию эволюции человечества и ведешь ее вперед. Это уже благородная миссия. Значит, мыслить правильно – это жить морально. Потому доктор говорит, наши мысли должны быть нравственными. Вот в этом смысле. И сейчас мы касаемся именно этой тайны. Когда мы не мыслим в истине, когда мы не мыслим из духовной науки, мы являемся в мышлении безнравственными, а это значит, что мы вредим, потому что мы разрушаем, не восстанавливаем. Пожалуйста, разрушение так происходит. Но мы должны что-то противопоставить. Потому можно сказать, что те, которые не читают духовную науку, они все вредители. Вредители в мышлении, разумеется. Вредители, потому что они разрушают, вместо того, чтобы они принимали участие в восстановлении. Да? Это и есть интеллектуальное господство. В этом смысле говорит доктор. Единоличное господство, власть интеллекта. Все, заканчивается. Мы должны присоединить волевой поток. Мы должны осознать волевую жизнь нашей души. А что это значит, дорогие мои, относительно пятой культуры? Этого не было так. До пятой культуры, вернее, до 20-го столетия, это не было так. Что я имею в виду? Когда мы не затрагивали нашу больную жизнь, мы не вредили никому. Ни себе, ни обществу. А сейчас наступает эпоха, если мы не отнимем наше сознание, это очень важно для времени. Это очень сильно подчеркиваю, доктор. Если мы не отнимаем этот болевой поток нашей душевной жизни, то сознание эту болевую жизнь захватывает аэманические силы. А это значит, что мы абсолютно теряем свободу. Но сейчас мы можем говорить о свободе. Свободен ли человек или нет? Да, он свободен. Потому что он начинает познавать природу воли. И доктор говорит, воля сам по себе. Воля сам по себе. Это свобода. Говорить о воле и говорить о свободе, это одно и то же. Но мы должны к этому присоединить из прошлой лекции. Тогда высокая, удивительно высокая картина, очень значительная картина. Кто из наших существом младенец? Наше «Я», да? Мы сказали, когда тебе 28, твое божественное «Я», маленький мальчик, 7-летний, да? 7-летний духовное существо. А когда тебе 60, ему 20 лет. Когда тебе 80, ему сколько, да? Сколько получается? Нет. Сейчас, когда 8, тогда 20 лет. А когда 60, ему 15 лет. 15 лет мальчик в нашем существе, это младенец нашим, да? Что я имею в виду? Доктор говорит, наше божественное «Я» – это чистая воля. это волевой продукт. То есть это свобода. Присоединим к тому, что есть существует господство в интеллектуальной жизни, мы должны привести его в равновесие, не уничтожить, а наоборот. Находясь на своем высоте, пожалуйста, интеллектуальная жизнь должна еще развиваться. Но надо присоединить этот поток в волевой жизни, то есть мы создаем волю, изучая волю, мы изучаем я, Божественное я, который у нас младенец. Младенчество в Боге, как говорит Евангелие. Это младенчество, это есть чистая воля, Божественное я, вообще волевой прибор. И сейчас мы добавляем то, что есть волевой природе, это и есть свобода. Поэтому Божественное Я – это чистая воля и это чистая свобода. Когда человек изучает природу воли, он не может сомневаться, существует свобода или не свобода, потому что изучая волю, изучает свободу. А теперь мы посмотрим выше. Существует космическая воля. Космическая воля – это космическая свобода. Значит, мы, когда создаем волю, создаем его космическую природу и его природу, природу свободы, и познаем, добавляется самое высокое слово, самое благородное. Воля – это чистая любовь. Божественное «Я» – это свобода, это воля, это любовь. Космическое «Я» – это космическая свобода, космическая воля и космическая любовь. А теперь прочтите, пожалуйста, 13 главу. Новую мировую цель ставлю перед вашими душами. Да любите друг друга. То есть будьте свободны. Живите в воле. И живите в любви. Да любите друг друга, как я вас люблю вас. Божественная космическая воля заходит в нас через я, через свободу, через любовь. Отрицая свободу, мы отрицаем волевую природу человека. А это неправда, это нереальность. Поэтому, дорогие мои, так значительно в пятой культуре присоединились к космическому интеллектуальному господству и соединились в волевой поток. То есть чистая свобода, чистая любовь и чистая божественная вера. Потому так важно, дорогие мои, присоединить к нашей душевной жизни именно волевой поток, осознать. И если мы потеряем эту, упустим эту эпоху, то есть если мы не сможем познать волевую природу нашей души, тогда завладевает этим качеством именно армейское существо. И тогда человек уже не будет свободен. Вот мы очень грубо и просто говоря, если свяжем у человека руки и ноги, он не свободен. Вот это образуется. Если мы не упустим этот период, когда мы должны изучить поток воли, у нас будут руки и ноги связаны в образном смысле. Душа будет связана, душа потеряет возможность свободы. То есть потеряет волю, потеряет божественное «я». А кому так важно пятая культура? То есть в конце пятой культуры мы должны все осознать. Поэтому ниже души сознательной, если останется воля, этой воля завладевает армейским существом. Значит, в душе сознательной мы должны возвести именно поток воли. Мы должны осознать волю, осознать свободу, осознать космическую любовь. Дорогие. Это наша задача. Изучая духовную науку, мы постепенно возводим поток воли в сознание, и тогда мы приобретаем истину, поистину свободу. Потому что в этом приобретении мы уже ничего не разрушаем. А наоборот, мы строим воскресшее тело. Поэтому так трудно, дорогие мои, находиться в условиях христианства, потому что все говорит о том, что человек не свободен, человек детерминирован, человек обусловлен своей физической жизнью. Правильно. Своей физической жизнью все это правильно. Есть материалист, даже атеист, есть обусловленность, детерминист и все. Все эти великие такие космические закономерности. А когда мы познаем природу воли, человек обретает само себя, обретает свое божественное, свое дитя, обретает свободу, и что самое главное, космическую любовь. Потому что воля по своей природе – это чистая любовь. Более поспособлены это чистое я божественное наше. Разумеется, элементарно, дорогие мои, если мы, если наступает эпоха познания нашего божественного я, то мы должны осознать свободу и любовь. Поэтому самое высокое качество это свобода, которая непосредственно живет в любви. То есть божественное, наступает значит, эпоха познания божественного я. Вот перед какими задачами стоит человечество. Если это упускать, дорогие мои, вот потому мы очень хорошо воспринимаем упущение этого, связанное с тем, что Ариман завладевает нашей свободой. И человек будет уже связан, не будет свободы. Свободу мы сейчас имеем. В эпохе души сознательно мы развиваем свободу. Ниже этого потока Ариман забирает все. А выше, тогда мы живем, дорогие мои, выше и ниже. Да? Вот душа сознательная. Если мы оставляем нашу военную жизнь ниже души сознательной, его забирает Ариман. А если мы возносим выше, мы эту свободу вносим в иерархические существа, которые от нас этого и ждут. Они от нас ждут пищу, которую они сами не имеют. Свобода здесь на земле. Не отсюда поднимает, и там, в духовных мирах, человек продолжает свою свободную жизнь. Это большое достояние души, потому что душа до этого в духовных мирах, в иерархических мирах, не жила свободно. Свободу из земли, мы эту идею, я думаю, что мы вспомним эту идею, мы часто говорим. Мы свободу возносим в духовных мирах, и там мы продолжаем жить в свободе. То есть, в волевом потоке, и мы эту волю не теряем, потому что мы познаем его поведят. Это чистая душевная любовь, где живет великое великодушие, и великое сострадание, и великая щедрость души. Есть бесконечность. Обратите внимание, дорогие мои, почему нужно было Христу непременно родиться на земле? С одной стороны, не то, что с одной стороны, с главной стороны мы говорим, что рождение Христа происходит в совершенно свободной воле. Его никто не принуждает. Он сам решает прийти помочь человечеству. Это акт любви, милосердия и жертвы. Но, с другой стороны, почему человечество нуждается? Разве не было бы достаточно, если, например, духа мудрости, из духа мудрости родился бы кто-нибудь? Или же от Серафима, да? Здесь мы касаемся очень значительного вопроса, который до 20-го столетия вообще не разбирался. Вообще не касался человек этого вопроса. Потому что мы сказали очень главную мысль, мы хотим присоединить к этому. Христос приносит миссию. Христос приносит силу, такую силу, которую не было на земле, и нет его в иерархических существах. Почему? Потому что Отец, Сын и Святой Дух, они связаны с бесконечностью. Иерархические существа связаны с вечностью. Вечность была до первого столетия, да? Моисей разве не жил в вечности? И Авраам со своими сыновьями, Исаак, Яков, 12 братьев и так далее, да, сыновьями, да? Все жили в вечности. Но Христос приносит идею бесконечности. Потому, когда мы разбираем, в чем заключается самое главное в миссии Христа, это первая глава, где-то 12 стих, или да, 12-18 стих. Моисей дает закон. А благодать, которая не имеет никаких причин, очень трудно эти данные. Потому что человек обычно привык к тому, вот есть причина, есть потом следствие. А когда доктор говорит, что есть следствие и нет причины, это очень трудно сделать понимание. Человек привык, да? Билет еще ударяет, он уже знает, в какую сторону пойдет, да? Это легко, потому что есть причина, есть следствие. А доктор говорит, из духовного мира идет к нам только следствие, нет причин. Мы об этом не говорили, но это очень трудная тема, дорогие мои. А почему не видно причин? Потому что из милосердия нет никаких причин. Милосердие есть прямо из милосердия. И Христос приносит из бесконечности на свете. Если он бы принесли из бесконечности, тогда все было бы все же обусловлено. Потом доктор еще говорит очень-очень трудную идею, хотя очень великую и возвещенную. В духовных священиях вложено чудо. Об этом не говорит. Это очень трудное место. Его воспринять это очень трудно. Ну, понять где-то еще можно. Но воспринять это очень трудно. Потому что доктор говорит, что чудо лежит в основе всех духовных священий. То есть каждое мгновение в духовных мирах происходит из чудес. Где нет никаких причин, есть только проявление божественного милосердия, божественного творчества, творчество из ничего. Потому, если мы привыкли воспринять, что такое чудо и что такое вообще чудеса, тогда мы приближаемся к духовному миру. Посмотрите, какие трудные слова. Дело не в ясновидящих способностях. Сейчас наступает совершенно другая эпоха. Мы должны познать мысли. Мы должны познать до ясновидящей способности. Нам не дается ясновидение, пока у нас не будет правильных мыслей. Поэтому духовная наука учит, в чем заключается правильные мысли, истина в чем заключается. А вот в чем? Мы должны воспринять чудо. Каждое духовное проявление – это чудо. Потому говорится, каждая душа совершенно оригинальна. Это же чудо. Например, Сергей. Когда Сергей рождается, никаких предсуществований, причин не существует. Рождается Марина. Это совершенно оригинальное рождение. Никаких причин нет, потому что Марина пришла. Саша пришла, Наталья пришла, и другие. Когда человек рождается, рождается из чуда. То есть не имеет причин. Это очень трудная тема, дорогие мои. Согласитесь со мной. А что сделать с кармой? А карма имеет свою точку опоры. Мы сейчас говорим не о карме. Мы сейчас говорим не о необходимости. Не от причин к следствию идем. Нет, мы говорим о чуде. Мы говорим о божественном священии. В божественных священиях лежит только чудеса. То есть никаких причин. Я вот сделал очень много, работу не получу, исходя из причин следствия, ничего подобного. Потому говорится, дорогие мои, когда ты правильно живешь на земле, да? Ты приобщаешься к чудесам. То есть, ты сделал 3 шага, да? И в конце ты должен получить итог 3 шагов, да? Получается итог 100 шагов. Нет никаких причин. Почему ты получил? Это милосердие. Человек долго привык к арманическому мышлению. Интеллектуально арманическому мышлению, где он всегда расчетывает, где всегда есть расчет. Столько дал, сколько? 10 рублей, 10 рублей. 20-20. Это все убирается, когда приходит понятие чудо. Никаких причин. Потому я сказал, очень трудно мысли даже. Бетховен не имеет никаких предтечий. Ничего не образовывает, исходя из причин к следствию, что рождается Бетховен. Это самородок. Это чудо духовного мира. Это свершение из чудес духовного мира. Сейчас мы на земле видим, как я думаю, что я помню, или сказал вам или нет, на уровне материалистического видим чудес. 3-летний ребенок играет так, как невозможно, а как он изучен ноги. Как он на владении инструментом. Играет огромное произведение. 3-летняя девочка играет с Кармати, сонату. Когда и причем смотрит в ноги, когда он изучил. Это чудо. Но мы это можем объяснить. Это из прошлой инкарнации наработано, да? Да, но когда происходит оригинальное проявление искусства, это уже чудо. Магнит сам по себе, это самородок. Проявление очарования Моцарта не повторимо, потому что не имеет причин. А если мы переносим на каждую душу, да, каждая душа сама рода. А иманисты мышления нам говорят, ничего подобного, все имеет свои последствия и причины. Сделал два, получи два. Сделал 10, получи два. 10, так нет. Мы говорим, сделал два, получай 200. Это то слово из духовной науки, которое мы должны очень хорошо освоить, потому что в этом и проявляется эпоха воли. Воля в свободе твоей. У воли нет причинно-следственных явлений. Это чисто чудесное явление, потому что черпает, вот в чем смысл, в чем миссия, мистерия Голгофы. Мистерия Голгофы неповторима. Почему доктор говорит, что мистерию Голгофы невозможно познать исторически? Потому что это явление из свободы. Это чудесное явление. Лежит чудо в этом проявлении. И это приводит нас к тому, что мы должны очень эзотерически правильно познать. Это из бесконечности. Вот представьте, что очень грубый пример, я говорю, представьте, у человека 1000 миллиардов долларов, да? И человек просит, у меня есть задолженность к тебе, да, 100 долларов, прости. Он ищет великой щедрости, прощает, потому что у него 100 миллиардов, 1000 миллиардов, да? Это для него ерунда. Такое же отношение, только в благородном, в духовном, возвышенном смысле. Из бесконечности, потому Господь говорит, не жертвы от вас хочу, милости. Понимаете? А милость не имеет никаких таких преград. Это очень важная тема, дорогие мои. Почему? Здесь сквозит истинная свобода. Какова цена свободы, если все это обусловлено с причиной следствия? Это же тогда необходимость. Необходимость убирается. И входит в свободу. Но это не значит, что мы не обращаем внимания на то, что мы кармически наработали, да? Сделал плохое, пожалуйста, получай. Но если это было бы только такое, тогда не было бы места свободы, да? А свобода, это уже проистекает из бесконечности. Преодолев эту идею, мы действительно чувствуем в себе импульс свободы, импульс воли, импульс космической любви, импульс божественного «Я» – это все одно и то же. Потому что очень трудно, дорогие мои, потому что мы привыкли в течение 500 лет, когда была эпоха, ясновидческая эпоха, тогда эта проблема вообще не стояла. Потому что духи воспринимали, человек воспринимал божественный мир, мир вечности. С мистерией глубокой начинается восприятие бесконечность. А тут происходит бесконечное милосердие, бесконечная свобода, бесконечная любовь, бесконечная мощь. Не имеющий никаких преград. И поэтому мы должны сказать удивительные слова доктора, дорогие мои. Это, так сказать, мировоззренческое разъяснение всего этого. А эзотерически, то есть чисто религиозно, происходит нечто другое. Обратите внимание, почему дух и эпохи приносят интеллектуальную жизнь? Потому, дорогие мои, что интеллектуальная жизнь вливается в сознание и отодвигает сферу веры. Включает интеллектуальное познание в области духа. Если не наступила бы эпоха интеллектуальной жизни, мы так и оставались бы в вере. Так мы оставались бы прикрепленными к Евангелию. Евангелие, первозданная сила Евангелия, все постепенно убивает, он уже не действует так сильно на душу, потому что врывается интеллектуальная жизнь, поглощает веру, а человек устами приобретает интеллектуальную жизнь и в сторону познания посылает этот поток и касается именно духовных вопросов. В духовной жизни врывается интеллектуальная жизнь, то есть жизнь сознательная. если не интеллектуальная кульминация, мы не смогли бы перейти из от веры к осознанию. То есть от Евангелия к духовной науке. Научный человек изучает природу. Евангелие изучает духовное сознание, духовное восприятие веры, а духовная наука ознает Духа. А знание с интеллектом связано. Если у нас не было бы в эпохе сильной интеллектуальной жизни, оно не вливается в духовную жизнь, не может. А теперь имеет доступ. Почему в схоластике, дорогие мои, не смогли интеллектуальную жизнь возвести до настоящего уровня? Они говорят, что существует познание, но потом идет сфера откровения. И познание не достигает сферы откровения. Это сами они констатируют. Беспомощность интеллектуальной жизни. А человек 20-го столетия говорит, ничего подобного. У схоластиков не было сильного интеллектуального восприятия. А человек 20-го столетия имеет сильную интеллектуальную жизнь и может его внести в познание духа. Потому есть духовная наука. Это совершенно новое явление. Если схоластики имели духовную науку, они сказали, что интеллект может все. А сейчас Михаил говорит, интеллект может все. Потому что интеллект вливается прямо в духовную сферу и делает его сознательным. Поэтому интеллектуальная, материалистическая поменяется. Атеистическая эпоха была очень значительна. И человечество принимает этот поток, сильный поток интеллекта. И употребляет его для познания духа. Дорогие, это же очень, если посмотреть, и сейчас это среди верующих, они же не касаются познания. Вера у них отдельно. А познание боятся даже к познанию подойти. Потому что у них нет доступа и в 20-м столетии. Они не принимают тех плодов, которые принес эпоха материализма, эпоха интеллектуализма, эпоха атеизма. И вот здесь причина. Поэтому мы можем сказать, и доктор так и говорит, сейчас мы Евангелие совсем по-другому читаем. Имея веру, все Евангелие присоединяем поток познания. Это благодаря интеллектуальной жизни, дорогие мои. Поэтому, когда доктор говорит, мы должны по-новому воспринять мистерию Голгофы. Имейте именно вот все эти мысли, идеи, о которых мы сейчас говорим. По-новому познать мистерию Голгофы, значит, мы должны воспринять, что мистерия Голгофы – это чудо. Не имеющие никаких предпосылок. Вот ради этого потом принял. Да? Так же, дорогие мои, мы же очень ясно и хорошо понимаем. Омовение ног. Как совершит Господь? Потому что отец ему сказал, что он иди там умой ноги. Или из любви, из сострадания, из того, чтобы очистить вареную часть учеников. Да? Это же из любви происходит. В этом великая мысль, дорогие, мы должны очень активно помнить. Я его, например, каждый день говорю. Возлюбить своих до конца возлюбит. Это укрепляет силу веры, дорогие мои. Укрепляет сознание, когда мы знаем, что Господь нас любит. А причинно-следственные потоки мы не воспринимаем любовь к Спасителю и любовь от Спасителя. Потому что мы знаем, должен получать. Там нет любви. Когда возвещается над пространством, да, идея. Потом в мистерии Богов мы должны понимать как. Как совершенно чудодейственное, исходящее из бесконечного милосердия. Это есть новое понимание мистерии Богов. Кто может это сделать? Только те люди, которые присоединяются потоки духовной крови. Это совершенно новое. Поэтому доктор говорит, Господь Христос имеет космические намерения по отношению к человеку. Каковы эти космические намерения? Чтобы мы познали космическую волю, космическую свободу, космическое милосердие и окончательно космическую любовь Его к нам. Человек не верит, дорогие мои, что Господь любит его до конца. И Я понимаю, что это очень трудно поверить этому. Но это есть новое чтение Евангелия, новое чтение духовных священников. Обратите внимание, когда доктор говорит, что в духовных мирах все протекает чудодейственно. Каждое явно чудо. Знаете, о чем это говорит? Мы можем еще раз посмотреть таким образом. Вот, простите меня, часто я упомянул, но расскажу. Симфония Моцарта. Не все распространены, но наиболее считают шедевры, да? Или симфонии Шуберта, да? Симфонии Бетховена. Они же оригинальны. Почему они нам приятны? Почему их интересны? Потому что они оригинальны. Они неповторимы. Понимаете слово? Неповторимо. То есть не имеет причин. Она действительно чудо. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что посмотрите на Солнечную систему. Солнечная система — это творчество божественного духовного существа. Творчество. То есть мы должны восполнять Солнечную систему так же, как девятую симфонию. Неповторимое творческое откровение. А это требует от нас восприятие искусства, восприятие прекрасного на уровне космического. И человек это может. Почему может? Потому что человек включен во все мировые закономерности Вселенной. Что внедрялось, что внушало ариман человеку? Ты ограничен, ты находишься следственно причиной в потоках, ты грешен, поэтому ты грешен, ты не выходишь из пространства, ты не выходишь из детерминированного состояния, а это что развило человека? Страх. И отказ от милосердия Божественного. Не судить я пришел, а спасти. Что такое спасение? Как не сострадание, как не любовь. И через что? Упраздняет все закономерности. Я хочу вспоминать здесь, одновременно я хочу здесь вспомнить слова отцов церкви. Некоторые из них говорят, когда они стали, вы вспомните, я часто говорю, и здесь в связи с этим хорошо прозвучит. Когда какой-нибудь святой отец церкви стоял перед Христом, чувствует, что у него нет никаких грехов. Вообще чист, вообще свят. Христос прямо уничтожает все следственно-последственные кармические законодательства. Человек чувствует, что у него нет никакой кармы. Это и есть чудо, дорогие мои. Упразднение всех закономерностей. И в этом глубокая вера, новая вера. Христос любит нас до конца. Я слова Евангелия, или слова Евангелия правы, или же мы ошибаемся. Да? Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил. Вы должны каждый день вспоминать это хотя бы 3-4 раза. Или 12 раз провести свою душу. До конца тебя любим. Почему? Потому что каждая душа совершенно оригинальная. И эта оригинальная душа воспринимает все в космическом совершении так же оригинально. Солнечная система – это творение божественного существа. Это не только творение, это оригинальное творение. Эта солнечная система нигде не повторяется. Другие солнечные системы имеют другую симфонию. Другое откровение, другую мощь, причем неповторимую, так же оригинальная, как оригинальная шестая симфония Бетховена, пятая симфония Чайковского. Вообще Чайковского как оригинальный и так далее, все эти дела. Мы должны приписать всем божественным существам такие же оригинальные способности, каковыми являются здесь гениальные люди. Эти гениальные люди учат нас, как мы должны воспринять все в оригинале. Посмотрите, возвещение нашего чувства красоты, чувства творчества. Это есть новое прочтение духовной науки, новое прочтение Евангелия. Новое явление, новое прочтение явления мистерий Голгов. Задача начинается именно с 20-го столетия, когда мы присоединяем интеллектуальные жизни, жизнь воли. Это новое, протекающее подсознательно или бессознательно, потом он думает, это задача. Сейчас стоит задача возвысить в одну жизнь нашей души, осознать ее, чтобы не украли у нас альман. Там под Сирией, в свете, в смысле альманских существа. Значит, самая главная активность, дорогие мои. Я, так скажу, читаем мы духовную науку, мы не вредим никому, способствуем. Не читаем, не всех вредителей. Потом в течение дня должны хотя бы одну лекцию прочесть. Ну, максимум 40 минут, чтобы в течение дня нет у тебя 40 минут, чтобы спасти человечество, спасти себя, спасти человечество, разве вперед не быть вредителем. Духовная наука – это большая, серьезная, вторая мимо. Почему? Потому что он говорит о Люцифере и о Аймане. Человек думает, что вот прожил день, да? Нейтральный. Ну чего потом? Давай. Никакого нейтральной жизни не существует. Существует жизнь. Царство Люцифера, царство Аймана или царство духовной науки. Живешь духовной наукой, значит, как-то упорядочиваешь и приводишь его в равновесие. Человек на земле живет именно в равновесии. То есть такая предпосылка есть. В равновесии находится тогда, когда принимает земную жизнь с полной яркостью, насыщенностью, но в душе уравновешивает потоком духовной науки. И доктор говорит, именно эти два потока должны присоединиться в душе, должны вместе жить, чтобы произошло в душе равновесие. Если человек живет только земной жизнью или живет аскетической жизнью, сюда в армейскую сторону уклоняется, сюда в людскую сторону уклоняется. Аскетическая жизнь – это не есть духовная жизнь. Духовная жизнь – жизнь в равновесии. Поэтому так важно, дорогие мои. Миссия духовной науки и миссия духовной науки. То есть духовная наука нам говорит удивительные слова. Хочу присоединить к этому. Вот то, что я сейчас сказал, к этому мы должны непременно подойти с духовной точки зрения. Дорогие мои, Господь говорит, царство мое не от мира сего. Доктор объясняет, что это значит. Это значит, что Господь требует от нас, чтобы мы открыли в себе, в душе, ту часть, которая не от мира сего. Значит, мы должны жить земной жизнью. Да, все то, что есть в земной жизни, мы должны в душе открыть врата. И чтобы доступ у нас был в той части, которая не от мира сего. Господь говорит, мое царство не от мира сего, и в вашей душе есть то царство, которое не от мира сего. Познайте эту часть вашей души, которая не от мира сего. И это наша бессмертная часть нашей души. Когда мы более-менее открываем эту часть, нашу бессмертную часть нашей души, мы приобретаем способность общения с умершими, общения с ангелами и общения ко Христу, с Христом. Потому что Христос находится в царстве ангелов. Доступ к царству ангелов, где стоит воскресший, происходит именно когда мы раскрываем в душе ту часть души, которая у нас бессмертна. А это из воля, это из свободы, это из любовь, это из божественное я. О чем мы очень хорошо говорим? Я хочу добавить одну удивительную вещь, что здесь мы понимаем, насколько глубоко эзотерично шедевр Рафаэля. Сикстинская Мадонна. Он вспомнит композицию. Маленькие головки. Да? Детей. На руке, ну, ясно, что есть там младенец, но там внизу два младенца смотрят, да? Кто они? Это божественные я, неинкарнированных существ. Объясняю только чисто духовной науки. Потому что это дитя, то дитя, которое у нас на одну четверть всегда развивается. Четыре четверти физическое тело, три четверти астральное тело, две четверти эфирное тело и одна четверть божественное. Это божественное я обрисовывает Рафаэль как обрамление этого полотна. Да? Там маленькие дети все, они божественные я, который ожидает свою инкарнацию. Дорогие мои, мы должны понять очень хорошо и осознать, в чем заключается миссия духовной науки. Это раскрытие всех сокровищ, как на земле, так и в духовных мирах. Без духовной науки мы не сможем познать, что происходит на земле, что происходит в духовных мирах. А у нас задача, мы являемся физическими телами, да, значит, мы должны познать, что происходит на земле. Не отказаться от земной эволюции, а развивать именно земное познание. Потому что это физическое тело наше обусловлено. Потом у нас есть эфирное тело. Эфирное тело что вырабатывает в человеческом сознании? Веру. Но настоящую силу веру, которая уже толкает душу. Чему? К интеллектуальному познанию духовного. Потому эпоха интеллекта поднимается на кульминацию. Потом у нас есть звездное тело, астральное тело. И потом у нас есть младенец наш, божественное я. Оно дитя, оно так и проходит земную инкарнацию, что ну, до 21 года, до 24 года доходит, да? Когда человек 90 лет, четверть сколько будет? Да? И так далее. В общем, Евангелие нам говорит, царство мое не от мира сего, найдите это царство в вас, которое не от мира сего. Это наша бессмертная часть. Через эту бессмертную часть мы можем беседовать с сумасшедшим. Почему? Потому что умершие, они всегда с нами живут в сфере эмоций и в сфере воли. А воля сейчас поднимается к сознанию. Значит, само собой подразумевается, что общение с сумасшедшим мы развиваем, развивая волевую жизнь нашей души. Понимаете, как это все взаимосвязано, да? Доктор говорит, я не устаю напоминать вам то, что мы одновременно в одной сфере живем с умершими. В одной сфере. В сфере эмоций, в сфере волевой жизни мы живем с умершими, с ангелами, архангелами, архаями, да. А в сфере органов внешних чувств и интеллекта мы живем на земле. Значит, раскрывая нашу ту часть, которая не от мира сего, мы учимся, общению учимся, сумешивай. И это и задача пятой группы. Потому что когда мы поднимаем волевую жизнь, это само собой разумеется общение с сумешивай. И как доктор говорит, да, как мы говорили, в парламентах все эти представители двух и так далее, они должны запросить умешивай, что нам делать, чтобы поддержать нашу социальную жизнь. И то, что давали, мы еще долго будем ждать, пока парламентеры будут спрашивать, как им действовать. Потому что там все, ну сейчас это практический вопрос, не хочу коснуться, вы и без меня хорошо, я думаю, что знаете. И что самое главное, мы должны это очень хорошо осознать. Духовная наука учит нас восприятию чудес. Не просто познавательно, интеллектуально, которое сухо, филистерски, да, обывательски, а учит, как воспринять прекрасное в своей оригинальности в духовном мире. То есть каждый ангел – это Чайковский, но божественный Чайковский. Бетховен, божественный Бетховен, Моцарт, Шопен, Шуберт и остальные, да? Вот учить, как воспринять, почему, дорогие мои? Потому что духовная наука развивает в нас эфирное тело. Эфирное тело, где мы усиливаем нашу веру и магнитивный мир. И потом поднимается астральный мир. И потом высший девахан, нижний девахан, благодаря божественному я, владельцу нас. То есть мы должны знать, что мы не должны отрывать мудрость от прекрасного и от любви. Это все одно, это коррелят одно и того же качества. Потому так важно, да, что я очень часто подчеркиваю, хотя бы как-то то, что я музыкант, я все время это подчеркиваю. Ну, любой там художник или поэт все время подчеркиваю. Так важно быть образованным именно прекрасным. Когда смотришь на человека, ты должен восприняться моментально. человек окунается или нет в прекрасном, в мире прекрасном, сопричастник к миру прекрасному, нет, значит, это просто, это пока не человек. Это пока кандидат к человеку. Это очень важно, дорогие мои, когда мы понимаем, мы воспринимаем красоту, мы готовы воспринимать красоту небесных миров. И придет время, когда мы смотрим на солнце, мы воспринимаем как мир прекрасного на солнечном сиянии. Потому доктор говорит удивительные слова, дорогие мои. Когда мы изучаем духовную науку, углубляемся, проходим много, тогда из туманного мрака космических тайн сверкает фигура Христа. Выявляется фигура Христа. Когда глубоко душа погружается в мировые тайны, вот из космического мрака мировых тайн, выявляется фигура Христа. Это великая задача духовной науки. Это сверхзадача духовной науки воспринять должным образом, правильным образом Христа. Если ты порабощен детерминацией, интеллектуальной жизнью, ограниченностью, пространством, на закономерность, необходимость, ты не сможешь воспринять Христа. Христа воспринимает душа, свободная душа. Душа, которая любит мир прекрасного. Гений чистой красоты. Пушкин сказал, да? Мы добавим, гений истинной красоты. Что одно и то же. Чистая красота, это именно чистая красота, да? Неотъемлемая часть воспринять духовный мир как мир красоты, мир свободы, мир воли, мир любви, мир божественного Я. Эта задача наступает сейчас, дорогие мои. Пассивность – это упущение. Упущение – это Первая мировая война, Вторая мировая война, огромные бедствия, катастрофы, землетрясения, наводнения, ураганы, торнадо и так далее. Это все человек привлекает к себе. Мы не должны быть вредителями. Мы должны присоединить чистые мысли, гении чистой красоты должны постигать, да? Одним словом, мы должны быть в искусстве, в мире прекрасном, гениальными людьми. Не просто, а гениальными, а потом сверхгениальными. Когда доктор говорит, что мы должны открыть в себе бессмертную часть своей души, которая не от мира сего, это и сверхгениальное состояние души. Сверхгениальное познание. Чего? Чудес. Мир чудес. Почему упраздняет мир чудес наука? Потому что отстанет тебя от духовного мира. Подсознательный алмаз знает, что ты будешь приобщаться к чудесному. Ты присоединишься к духовному миру. Она тебя замыкает. Последовательности, закономерности. Отходит душа от духовного мира. А когда мы говорим о чудес, о мире прекрасном, о свободе, о мире фантазии, причем без бесконечности. Душа оживает и познает мир воли. Задача пятой культуры. Поэтому мы можем сказать вот таким образом. Не я, но Христос во мне, Павел говорит, да? Мы раскроем щель и скажем, не я, а божественная свобода, божественная воля, космическая воля, космическая любовь в нас. Это, если мы так понимаем, не я, но Христос, мы понимаем в соответствии 20-го столетия. То есть свобода, причем и бесконечность. Мудрость и бесконечность. Также и воля, и мощь, и что самое главное, уже идет божественное Я, носитель любви. Это задача пятой культуры, дорогие мои. Потом доктор Брат очень сильно подчеркнул. Самая главная эпоха наступила сейчас. До этого нет, потому что никто не обкрадывал у нас свободу, дорогие мои. То есть волевая жизнь в опасности, если мы ее не познаем и не возвышаем наше сознание. Потому мы должны правильно смотреть на интеллектуальную жизнь. интеллект спасает нас, чтобы мы находились бы только в вере. Интеллект толкает нашу веру к познанию, потому что интеллект окрепло очень сильно. Значит, посмотрите, какая великая задача. С одной стороны, мы смотрим на человека, да? Мы должны познавать, а когда у него сила интеллекта слабая, значит, пока не годится эта душа, отставшая душа. Смотрим на человека, говорим, а какой у него художник, какой у него художественный воспитание красоты? Слабо, пока не годится, пока не человек. Потому что это связано со свободой, это связано с бесконечностью. Христос соединяет нашу душу с бесконечностью. В этом его великая миссия, космическая. Потому доктор так прекрасно говорит, у Христа есть свои космические цели по отношению к человеческой душе. И когда мы духовную науку изучаем, Христос все присоединяется, приближается к душе и стоит рядом с нами. Значит, задача в пятой культуре почувствовать, что Христос находится не только рядом с нами, но нас любит бесконечно. Это существо, которое рядом с нами. Воспринять это только из великого постижения свободы, прекрасного, мудрости, любви и, что самое главное, божественного Бога. Мы должны открыть в себе младенчество в Боге. И освобождаем волю, освобождаем свободу, то, что особенно нам нужно, потому что мы в течение 500 лет находились за закономерностью, в необходимости, ограниченности, детерминизации, да? Все, наступает время свободы. Но истинной свободы. Свободу мы должны воспринять как чудо. Понимаете, Саша? Чудо. Прекрасное, но это мы должны воспринять, Наталья, как чудо. В буквальном смысле. Потом, исходя из этого, уже посмотреть на природу. Растительный мир – это чудо. Это не закономерность, а это чудо. И здесь помогает нам доктор почему? Как помогает мне? Доктор говорит, что в природе, то, что наука никак не знает, в природе существует мощное преображение. Мощный скачок. Не просто скачок. Видите, от одной ступени на вторую. От восьмого этажа к девятому. А мощный скачок. И в пятой культуре, вернее, в 20-м столетии происходит мощный скачок души человека и эволюции. Эту мощь приносит Святой Михаил. Что заключается? Чтобы не повторить все то, что я сказал, в этом заключается миссия Михаила. И что самое главное для него, то, что не хватает человеку, это очень тонко подчеркивает доктор. Очень тонко. Если мы отходим от восприятия чудес, мы отходим от духовного мира. Потому что в духовном мире есть мир чудес. Значит, от нас требуется, чтобы мы все восприняли как чудо. Солнце восходит, это чудо. Чудо, а не просто как прекрасно. Прекрасно само собой. Но восприятие, что это чудо. Не солнце восходит, не потому, что он должен непременно зайти. Нет. Солнце восходит для своих великих свершений. Из чувства свободы, из чувства космического постижения. Тогда мы действительно на уровне великого читаем. Он с нами во все дни до скончания века приобщает нас к чудесному во всех направлениях. Великодушие чудесное, свобода чудесная, сила чудесная, милосердие чудесное. Все в чуде. Это и есть новое отношение мистерии Богов. Но я, это, так сказать, предварительный. Я потом о других чудесах буду говорить с вами. Потому что тема необходимости свободы – это великая тема, которая разрабатывается духовной наукой должным сильным образом. И мало кто об этом говорит. Обратите вокруг. Посмотрите, что происходит на ПДН и тогда еще какие-то бедствия. Никто не говорит о необходимости, о свободе. Причем, что такое свобода? Чему оно присоединяется? Присоединяется к бесконечности. Упраздняется всякая необходимость. Мы должны научиться жить в свободе, жить в мире чудес. Но не фантазия, не фантастика, а опираясь на реальность духовного мира. В завершение я хочу с вами, сказать, что это очень важно для нашего чувства веры. Мы должны по-новому воспринимать нашу веру. Вера не просто, что духовный мир существует, а вера в том, что Христос нас любит бесконечно. Не исходя от того, что мы хорошо поступаем или плохо поступаем. Без всяких причин Христос нас любит бесконечно. И через это упраздняет в нас всякое чувство осуждения нашего. Наши кармические закономерности, задолженности и все. Это великое слово, которое мы должны изучить из духовной науки. 13 глава, 1 стих. Возлюби своих, до конца возлюби. Это как лейтмотив нашей душевной жизни должен протекать каждый день, дорогие мои. И этим, вместе с этим, мы уже чувствуем, он с нами во все дни. Как? До конца любит нас. Вот как. Это по-другому укрепляет веру, и эту веру толкает к познанию через 8.32. Не упустил возможность вспомнить 8.32. Все освещается через 8.32. Поэтому, дорогие мои, не я, но Христос во мне любит меня бесконечно. Это великая слава, это великое утешение, дорогие мои. И в завершение я еще раз хочу сказать слова доктору. От Спасителя люди получали утешение. Это было 20-й столетие, до 20-го столетия. Получали силу, душевную силу. 20-го столетия вместе с утешением и силой от Христа мы должны получить от Христа познание истины. Потому интеллект возвысили до кульминации. Залог свободы. Осветиться. Познайте истину. Познайте Христа. И от Христа получаете не только утешение, но и мысль. В этом смысле мы уже правильно можем осознать, великий слава Павла, не я, но Христос в нас. Наталья, что хотела сказать, скажи?
Гениальность в человеке, вот в маленьком человеке, почему он гениален? Это в него люциферический ангел вошел и проходит свою, себя эманирует, вот так, открывает.
Это одна сторона, потому что Люцифер носит не сам истину, а отражение истины. Поэтому духовная наука все очищает, все корректирует и дает душе правильное направление, правильную установку. Люциферические и алименские человеки должны не конечно присутствовать, но они должны быть в равновесии, чем царство его неотметимо. То есть наше бессмертное я должно быть, даже мы должны знать это бессмертное я, чтобы правильным образом постигать люциферические и алименские, которые должны присутствовать в нас, но в равновесии. То, что ты говоришь, это пройденный этап уже человека. Потому что сейчас духовная наука, не люциферическая, а теперь духовная наука, это есть правильная установка души. Через мир прекрасного. Но относительно красоты мы потом скажем, потому что относительно красоты искусство не существует без люциферического. Но после пришествия Святого Духа мы по-другому скажем. Мир прекрасного не достигается без Святого Духа. Для этого мы постепенно подойдем к празднику Святого Духа, сошествию Святого Духа, и там уже будем говорить более конкретно, более сильно, возвышенно. И самая большая задача, это задача, о чем мы сегодня говорили, особенно значительно, что мы должны воспринимать все как мир чудес. На земле все мир чудес, на небесах все мир чудес, все оригинально, все есть самобытность, самородок, каждая душа. Поэтому каждая душа воспринимает совершенно по-другому мир красоты и так далее, мир мудрости, мир любви.
Ну, вот соотношение свободы и несвободы в духовном мире. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что духовные существа свободны, а с другой стороны, мы знаем, что в духовном мире свободы нет, да, там уже. Вот это
человек
вот.
Поднимается новое качество свободы. Новое качество свободы поднимается. Потому что человек находится в несвободе и, освобождаясь, вносит совершенно новые ощущения, новые восприятия, как красоты, так и свободы. Поэтому для них это является пищей. Но это не значит, что они не знают свободы, потому что они не нарушают не потому, что не знают плохого. Они очень хорошо знают плохого. Но им это уже не надо, не нужно. Также вам разве нужно убить человека, чтобы достигнуть своих целей? Вам это не нужно. Но вы это можете, но вам это не нужно. У вас нет никакой потребности. Но это познание вы носите в себе. Серафим носит все качества люциферического, аримейского, все зло, но это он в равновесии находится. Я в следующий раз хотел с вами об этом поговорить, но разве затронули, можно еще сказать. В духовных мирах нам потребуется нерастраченное чувство эгоизма. И мы в духовных мирах настолько сильны, настолько нерастраченное чувство эгоизма, присоединение, жадности и все-все. Настолько мы это не растратили, потому что мы это имеем. Весь ад находится в нас, но в полном равновесии. Все черти находятся в нас, но они находятся за 9, как и наговорится. В тюрьмах находятся они у нас. Они не освобождаются. Когда мы их употребляем, в духовном мире нам это нужно. Это сила эгоизма, нам понадобится там. А здесь это грех. А там это как раз та сила, через которую мы живем свободно. Но не только ради, там еще другие причины. О свободе мы поговорим в другой раз. В следующий раз очень хорошая тема идет, опять-таки, из духовной науки. Но сегодня я хотел бы именно обратить, концентрировать ваше внимание к тому, что самое главное, интеллектуальная жизнь – это великое творение провидения. Мы должны его правильно познать. И присоединить, не уничтожить, а присоединить, не игнорировать, не недооценивать, а присоединить волевую часть. А воля – это есть свобода, это есть божественное «я», это есть божественное милосердие, и в конце концов это есть божественная любовь. Только так мы понимаем, воля – это чудо. Только так мы понимаем великие слова Павла, Иоанна, Христос в нас. То есть источник чудес в нас, дорогие мои, который нам принес источник из бесконечности. Это другая, это, знаете, художественное восприятие Христа. А это очень важно. Именно художественное, гениально художественное, божественное художественное восприятие Христа. Потому что здесь мы познаем свободу и творчество. Творчество кого? Отца все время. Отец рождает Христа, это его великое творчество. Наивысочайшее творчество. Это наивысочайшее чудо. И так мы должны познавать его, если мы хотим познавать волю Отца. Всего наилучшего, дорогие мои.
Спасибо.